Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев, и я самый настоящий неофит. Я крестился чуть больше года назад, и у меня много вопросов, как их должно быть у человека, который только-только делает первые шаги в храме. И я счастлив, что каждую неделю здесь, в студии Светлого Радио, у меня есть блестящая, уникальная, золотая возможность задать эти вопросы тем, кто готов на них ответить, тем, у кого есть на них ответы. Разрешите представить вам моего сегодняшнего гостя, настоятеля храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священника Стахи Колотвина. Добрый вечер, отец Стахи.
Добрый вечер, Александр.
Когда мы с вами обсуждали за дверью студии «Радио Вера» нашу беседу предстоящую, вы очень метко пошутили, что, наверное, уместнее было бы включить микрофон, поздороваться со слушателями и просто час помолчать. Потому что сегодня я хочу поговорить с вами о празднословии, о том, что такое празднословие, о том, как его распознать, как его понимать. И беседа будет, вот я, самое главное, чтобы она не превратилась в празднословие. Очень важно, чтобы вы в какой-то момент мне сказали: Александр, а вот это уже празднословие, и чтобы я как-то держал себя в руках. Откуда я узнал о празднословии? Конечно же, из молитвы Ефрема Сирина. Праздность, уныние, любоначалие и празднословие. Почему из всего длинного, скорбного списка наших возможных грехов он выделил именно вот эти четыре?
Конечно, Ефрем Сирин был монах, и прежде всего те, которые поучения он давал, в том числе через молитву, он давал монахам. Поэтому в данном случае мы смотрим, чем же занимается монах. Монах спасается прежде всего через послушание, потому что даже там нестяжание или там жизнь постническая, а уж тем более безбрачие, это для монаха вторично. Самое главное – послушание. А как это проявить в обычной жизни монашеской? Монах что в основном делает? Ну, в принципе, все знают. Ну, монахи молятся. Но на самом деле монах молиться постоянно, конечно, должен, как и каждый христианин, апостол Павел об этом говорит, но вот так целенаправленно, усиленно, это тоже понимают, что новоначальный монах не в силах это делать, если его от всего ограничить и оставить ему только молитву. Поэтому новоначальный монах, он трудится. Он выполняет послушание, как некоторые физические труды или умственные труды в монастыре. И как, если мы посмотрим, то человек, который приезжает трудником в монастырь сейчас на несколько дней, он вообще, то есть на службу там приходит, но в основном он именно приехал потрудиться. Человек приезжает не на несколько дней, там, и не на месяц, а собирается остаться на годы и попробовать себя, готов он для монашеской жизни или нет. Он послушник, он уже больше молится, но все равно в основном он в трудах пребывает. Монах рисофорный еще побольше молится, поменьше трудится, и так до великой схимы. А схимник, далеко не каждый монах в нашей русской традиции становится схимником, потому что схимник уже, можно сказать, духовник монастыря считает, что да, этот монах настолько достиг некоторых, нельзя сказать даже высот, а основ монашеской жизни, что он может отвлечься от послушания и целиком сосредоточиться на молитве. Так вот, поэтому мы смотрим и в молитве Ефрема Сирина видим, что первое, что надо избежать, это праздности. Потому что, и понятное дело, если ты уже великий схимник, ты не найдешь праздности, даже если ты пальцем о палец не ударишь, потому что ты будешь в молитве пребывать за свою душу грешную, за весь мир. А вот если ты только делаешь первые шаги, а Ефрем Сирин, хотя он писал это уже будучи, конечно, человеком святой жизни, но по своей скромности, конечно, он себя осознавал, что нет, я там такой только новоначальный монах, и, Господи, вот сохрани меня от этого. То есть, что избежать праздности. Опять же, человек, который уходит в монастырь, для него нужно понимать, это не выбор, что, ой, там несчастная любовь или жизнь не удалась, карьера не построилась, все там сгорело.
Или просто уйти от выплат ипотеки.
Ой, ну это да, там, может, если бы я решился бы на ипотеку, я пока не решаюсь, я бы тоже, может, подумал бы лучше в монастырь уйти, ну, правда, детей куда-то надо было бы пристроить. Вот, а так, слава тебе, Господи, монах уходит в монастырь не унывать, а радоваться, потому что спасение наше через радость, что в миру, что в монастыре. И самый правильный монах, как вот понять, что рядом с тобой монах, монах, рядом с которым ты чувствуешь радость. Не буйное какое-то веселье, а которое у тебя не вызывает тоску. Если ты видишь какое-то, что кто-то как мрачная туча, причем бывают очень строгие монахи, и священники-монахи, и даже епископы, ну, с которыми по-настоящему радостно. Вот человек, который меня сподвиг на то, чтобы как-то жизнь богословию посвятить и священническому служению, покойный архиепископ Алексей Фролов, он был очень строгий человек. Все, кто его знает, что скажут, вот, ну, он действительно строгий, там, очень такой консервативный. Но вот, правда, он был радостный, он, на него хотелось посмотреть и сразу порадоваться, поулыбаться. Так тоже дух уныния, он монаху чужд. Дух праздности, уныния, любоначалье. Ну, раз монах пришел подчиняться, не подчиняться, что, да, там вот как-то быть там у кого-то на побегушках, да, а немножко свою свободную волю доверить, добровольно, никто его не заставляет, это не какое-то рабство, а этот человек добровольно приходит и говорит, я вот сам могу ошибиться, поэтому ты, более опытный монах, мой старец, мой наставник духовный, мой духовник, направь меня. Поэтому он не должен по гордости своей думать, что нет, я вот уже достиг того, дайте ко мне своих учеников, я ими командовать буду, а не то, что это я все время в таких подмастерьях. И надо тоже, опять же, вспомнить, что это говорит ни много ни мало сам Ефрем Сирин, который уже человек святой жизни, и который, в принципе, сам монахов вполне может наставлять. И вот мы как раз подходим к теме сегодняшней передачи про разнословие. Об ней мы как раз поговорим, давайте отдельно, просто более глубоко, вот сейчас как некоторая такая база, а так уж дальше продолжим. Сейчас как раз хотелось бы сделать отступление и сказать, ну вот вроде, ой, все для монахов, для монахов, для монахов, почему же мы, миряне, это читаем, почему церковь нам советует это тоже произносить.
Вы опередили мой вопрос.
Потому что и сам иногда задаешься, и правда, это полезно задаваться. Полезно мирянину задаваться, задавать своему духовнику вопрос, и при несогласии со своим духовником такое тоже может быть. Раз ты человек в миру, а не монах, то ты имеешь право не согласиться с духовником и мнение своего духовника проверить, насколько оно с мнением церковным нормальным совпадает. Потому что что-то, взятое из монашеской жизни, совсем неприменимо в жизни мирян. И зачастую много трагедий и настоящих духовных травм происходит, потому что сам человек самовольно, самочинно, по любоначалию, да, стремится на себя что-то монашеское примерить. Либо, увы, что еще более печально, ему священник, его духовник, причем это может быть как монах, духовник какого-то мирского, светского, семейного человека, так и женатый священник может, наоборот, какие-то монашеские установки человеку закладывать. Это тоже приводит к проблемам, и тоже нужны какие-то основы такой духовной безопасности. В частности, то, что вот наша беседа проходит, Великий пост, когда люди пытаются монашеский устав принятия пищи воспроизвести, причем в достаточно загадочном виде, в своем домашнем рационе. В частности, например, такой крайне распространенный случай, видят в календарике написано «сухоедение». И как ты это понимаешь? Ну, как сухоедение, это, наверное, без масла, что пищу вот ты не сдобрил маслом, и она какая-то более сухая, даже если это сочный салат из овощей, он все равно без масла сухой. Нет, сухоедение – это монахи не тратили время на приготовление пищи, а больше молились Великим постом вот в такие строгие дни. Поэтому человек, который вот гонится за тем, чтобы у себя дома на кухне установить монашеский порядок, он, конечно, занимается не тем. А что же все-таки можно вот вынести? Из молитвы Ефрема Сирина, почему ее церковь рекомендует мирянам, причем во время Великого Поста, потому что пост тоже абсолютно реализуем только в монастырских условиях. потому что это некоторая гармония распорядка дня, гармония богослужения, гармония и среды вокруг тебя, либо отшельнической целиком, либо вокруг тебя все, правда, постятся. Если ты живешь в ритме большого города, то даже если ты кулинарно полностью пропастился, весь день такой глагол, да, уже, может, не очень торжественный, но который тоже может показать, что вот я такой великий подвижник, преодолел день поста. Но в других аспектах, да, в аспектах молитвы и общения с другими людьми, возможно, этого поста и не было, и не полностью это возможно, но мы должны, по крайней мере, стремиться. И поэтому вот, можно сказать, Великий пост, некоторое удаление в монастырь своей души, то, что она происходит, некоторое такое испытание, послушание церкви, более прислушиваться к каким-то правилам, более отречься от своей воли и подчиниться церковному уставу, который, однако, как мы помним, приходит. Устава нет, и поэтому мы лишь немножко монашеским соотносимся.
Но я ж не могу не спросить вас, отец Стахий, а почему вот все это печатается во всех календарях, во всех брошюрах, и чаще всего мы обращаемся в какой-нибудь интернет, на какие-нибудь уважаемые сайты, источники информации, находим там вот это вот меню, вот эти вот наставления, которые принимаем по неопытности своей, по наивности, по незнанию за чистую монету.
Тут нет какого-то заговора, понятное дело, надо что-то печатать, и календари – это те книги, которые, или те сайты, сайты тоже через посещаемость зарабатывают, которые каждый год востребованы. Одно это дело купил какое-то произведение, и неважно, художественное произведение или наставление духовное, оно у тебя стоит на полочке, или, дай бог, не просто стоит, но его иногда открываешь. А другое дело, каждый год там вот календарик, тем более еще какие-то рецепты редактор подобрал, и вот издательство как-то тоже над этим смогло чуть-чуть заработать, и заодно, помимо этого, издал какую-то душеспасительную литературу, и слава тебе, Господи. Однако откуда тем же самым редакторам что взять? Они пытаются взять какой-то ориентир, учитывая, что приходского устава никакого нету, то берут устав монашеский и пытаются писать так, как они его понимают. Собственно, вот это понимание иногда в каком-то календаре даже не будет указано «сохоедение», а будет написано «пища без масла». Это люди, они не обманывают, они сами в это верят, и что верят, они и воспроизводят. Но поскольку мы верим прежде всего в Иисуса Христа, Сына Божия, да, а не в кулинарный распорядок дня, то для нас не является проблемой подвергнуть это сомнению и уже разрешить вопрос со своим духовником. Опять же, если духовник просто избегает пояснения на то, почему надо сделать, то, возможно, надо предположить, что духовник не очень уверенно учился в семинарии, да, или он вообще там храмы открывались, просто там возвращались в церкви, просто батюшку уж призвали от какой-то светской работы, он вообще толком как-то на богословие не обращал внимания. Ну, или просто батюшка, он сам по себе очень молитвенный человек, очень аскетичный, поэтому он, может, лучшего мнения о всех вокруг себя, и поэтому он думает, что его духовные чада смогут, как он, точно так же поститься, тоже из самых лучших побеждений, но я же могу, и я от этого радость испытываю, вот что другой человек как бы не сможет это одолеть. Поэтому тут даже не надо тоже ни на кого обижаться, если мы чувствуем, что между нами и Христом, и между нами и Церковью встает мнение священника по какому-то отдельному вопросу, то это мнение надо подвергнуть проверки, взять, устроить какой-то опрос в своем городе, да, ну или там на радио Вера написать письмо, я думаю, редакция поможет и даже, может, какую-то выборку подберет, потому что, мало ли, вот сидит отец Стахий и, да, там всех радиослушателей пытается убедить в каких-то страшных еретических вещах. Но, слава тебе, Господи, то, что я говорю, это не мое какое-то личное мнение, изобретение, просто учился, что-то узнавал у более старших, более опытных священников, и то, что в моей душе отозвалось, что вот это то, что нужно моим чадам, то я и стараюсь сам здесь и воспроизвести.
Ну вот благодаря вам я лично только что сделал такой большой шаг навстречу пониманию, более полному пониманию, более точному пониманию вот этой очень важной молитвы, покаянной молитвы Ефрема Сирина. Я этого не знал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Меня зовут Александр Ананьев. Мы продолжаем разговор с моим гостем, настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священником Стахием Колотвиным. А сегодня мы говорим о празднословии. И дабы украсить наш разговор, я тут нашел несколько блестящих цитат, которыми буду иногда, как бы не сказать, чтобы не свалиться в празднословие, жонглировать. Потому что я понимаю, что я ведь не все понимаю из того, что нахожу в интернете, как выясняется. Преподобный Амвросий предупреждал: слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Нередко от неосторожных слов бывает более бед, чем от самих дел. Человек словесным потому и называется, чтобы произносил слова разумно, обдуманные. Блестящая цитата, над которой стоит задуматься. Правда ли, что за каждое слово мы будем нести ответ?
Абсолютно. Мы, в принципе, будем нести ответ вообще за все, что мы своей свободной волей выбрали. В том числе выбрали, может, не самостоятельно изобрели, а с чем мы согласились. Потому что очень часто человек и сам не рад, что что-то сделал, но если он с подсказкой лукавого, непосредственно там в душе забрался какой-то, да, там, бесенок и нам на что-то посоветовал, на что-то подтолкнул, или там со стороны людей, со стороны чего-то мнения, со стороны заблуждения, что даже там человек другой, верующий, нас там к какому-то греху подтолкнул. В любом случае, приняв, согласившись с ним, мы уже показываем Господу, что вот наш свободный выбор. Потому что надо понимать, что, конечно, есть красивый образ суда, весов, что что-то вот взвешивается. И этот, но, однако, этот образ может нас привести к совершенно неправославному пониманию, а пониманию, характерному для средневековой католической мысли, спасение, как некоторые торговли, юридической теории спасения, что вот ты что-то сделал хорошее, что-то сделал плохое, уравновесилось, там еще чуть-чуть домолился, и вот худо-бедно пришел, еще святые за тебя помолились, и раз, в рай попал, или почти попал, ну, там и не попал, но там поэтому у наших братьев средневековых католиков они еще там чистилище придумали, подогнали стихи Священного Писания соответствующие и так далее.
Их же изобретения были индульгенции эти.
Ну, тоже заодно, тут уже как бы, если творческие люди, они найдут на чем подзаработать всегда. Вот. А так, конечно, для нас важно, что мы спасаемся, если мы хотим быть с Богом, то мы с Ним будем. Если мы не хотим быть с Богом, мы с Ним не будем. И Господь, который даже лучше нашей разбирается, чего мы хотим, Он никуда нас насильно не засылает, не говорит: ой, там, идите, там, горите в аду. Да, ни в коем случае Господь нас любит. Он нас настолько любит, что что мы захотим, Он относится как к своим детям, что Он, конечно, нас в течение земной жизни может через различные радости или, наоборот, испытания все-таки подбадривать к тому, чтобы мы правильный выбор сделали, но все равно, как любящий отец, он все равно оставляет последний выбор за нами и выбор на протяжении нашей жизни. Поэтому что мы в течение жизни выбирали, то, что нас приближает к Богу, или то, что нас отдаляет, этот выбор Господь и утвердит. И страшный суд, он будет страшный не потому, что там Господь страшный. Господь – это радость, это свет, это жизнь. А страшный будет, потому что мы поймем, что вот куда я захотел и куда я реально пришел. Что и вот, наконец-то, это открылось. Открылось, как вот действительно свитки разгибаются, да, вот дела рук человеческих и слова, то есть абсолютно все станет ясно. Станет ясно, что мы сами для себя захотели, сделали. Да, вот захотел, сказал, а не подумал перед этим, жалко. Но все-таки поэтому Господь нас и сотворил, как венец творения, дал нам разум для того, чтобы думать перед тем, как говорить. А некоторые навыки вполне поддаются тренировке, поэтому люди, даже далекие от Христа, от церкви, они через этикет, в том числе через церемониал культур вообще не христианских, да, вот мы возьмем Дальний Восток, Японию, Китай, вот эта выдержанность, да, вот как раз то, что человек бурю своих эмоций контролирует и что-то выдает только очень вежливое, это, конечно, тоже помогает. Но нам, как людям верующим, значительно легче, потому что мы это воспринимаем не просто как, ой, было бы воспитание, чтобы к нам люди легче относились, и чтобы нам по жизни, в принципе, было более приятно и более подходящим обществом. Мы вращались, там и наши дети, и так далее. А мы понимаем, что это нам помогает приближаться к Богу. Поэтому тот факт, что нам придется отвечать за каждое наше слово, это спасибо тебе, Господи, что у нас есть такое напоминание, что мы помним, Господи, как я рад, что ты заботишься обо мне и ценишь даже каждое мое слово, что обращаешь, уделяешь ему внимание, чтобы понять, хочу ли я действительно к тебе. Поэтому тоже даже то, что вот мы постом молитву Ефрема Сирина прочтем, уже нам церковь немножко помогает. Мало ли, что мы вечером бы сказали, если бы у нас было на 2 минуты побольше. Там молитва Ефрема Сирина не очень долго времени занимает. Но тут, слава тебе, Господи, 2 минуты наши слова были направлены на то, чтобы прославить Господа.
Так раз у каждого нашего произнесенного слова такая высокая цена и такая большая ответственность возлагается на нас за каждое произнесенное нами слово. Может быть, перефразируя старую мудрость, ты молчи и за праведник сойдешь? Может быть, молчание действительно золото? Может быть, когда тебе хочется сказать промолчи, и в этом великая мудрость?
Когда-то да. Монах, который там принимает обет молчания, тоже это такое величайшее подвиги, он вполне может обойтись без какого-то вербального общения. Почему? Потому что он находится в молитве, в постоянном общении с Богом. Господь сказал, нехорошо человеку быть одному, и при этом Господь-то общался с человеком. И тем не менее он понимает, что человек, он полноценен только в общении с другими людьми. Поэтому Господь и творит Еву, творит женщину, и помимо вот уже даже отношений и общения внутри семьи, в принципе, люди общаются между собой, потому что такой замысел Божий. Для нас слово очень важно. Слово – это вот то, что мы говорим, каждое наше слово – это проявление нашей природы, которая похожа на Бога. Человек создан по образу и подобию Божию. Мы открываем Евангелие от Иоанна, или не открываем, увы, а в храме слышим. Причем, слава тебе, Господи, даже если мы толком в храм не ходим, ну, на Пасху пришли, а на Пасху читается чтение, там вроде охота услышать, вот мироносцы пришли на гроб, это и так мы каждую неделю читаем на Малую Пасху. А тут начинается, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И говорится о второй ипостаси, о втором лице Святой Троицы, о Христе. Бог – Слово. А Бог – это Слово. Понятное дело, у нас в русском языке, поскольку русский язык, в том числе и лексически, в чем-то проигрывает церковно-славянскому языку, и не только ему, в тому же греческому языку, что у нас не различается «слово» в кавычках «слово» и «слово» в кавычках «глагол». У нас уже глагол – это только про действие какое-то, да, видеть, ненавидеть, ну, или лучше любить. А на самом деле глагол – это просто вот твое какое-то высказывание в древнегреческом языке, да, тоже вот «логос», как раз слово возвышенное, и «рема». «Рема», ну или там в рехлиновском произношении «рима», да, то есть уже глагол то, что просто ты вот, ну это мы понимаем индоевропейский корень слова «речь», даже кто греческого языка из наших радиослушателей не знает, все равно может понять, о чем речь как раз идет. Поэтому наша задача понимать, что мы не все, что произносим, это нас уподобляет Богу. Но как раз через общение мы можем тоже Богу уподобиться. В этом есть замысел Божий. Это часть нас, и мы его проявляем. Поэтому, когда монах выбирает молчание большую часть своей жизни, Когда христианин выбирает молчание в какой-то период своей жизни, период это, например, что коллеги на работе судачат, сплетничают, а человек не может это никак исправить, но хотя бы помолчал. Он это выбирает не потому, что он не хочет общаться, а потому что понимает, что это общение ни к чему не приведет, а лучше вместо этого продолжить общение уже внутреннее, общение со Христом, для которого речевой аппарат совершенно не обязателен.
И вот мы продолжим общение ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».